Глава четвертая. Покой нам только снится. Пробуждение было странным. Сил не было даже на то, чтобы открыть глаза. Я не мог ни пошевелиться, ни даже издать хоть звук. Засветил панель характеристики и мысленно ахнул от ужаса, увидев в графе «выносливость» цифру 1 из 105 имевшихся ранее единиц. Тут же несколько раз отличился и смог наконец-то открыть глаза и поднять голову. Подбородок ткнулся во что-то лохматое, раздалось низкое рычание. Силы появились как ниоткуда, и я подскочил прямо с места, отбросив от себя зверя. Система услужливо отдала подсказку. Волчонок-вампир 4 уровня. Тип добычи редкий. 58 единиц жизни.
«Ах ты, скотина!» — заорал я. «Пошел отсюда прочь!»
Звереныш, по-прежнему издавая низкое рычание, попятился в чащу. А я понял, что запрет на действие агров не означает, что игрока некому убить. Я чисто случайно на последнем мгновении избежал глупой смерти от какого-то щенка. А ведь у меня всего 4 возможности возродиться после смерти. Умри я сейчас, я также потерял бы и половину из нераспределенных баллов характеристик. Спас меня просто случай, что я смог освоить заклинание лечения и проснуться в самый, действительно, самый последний момент». Получалось, что экономить на ночевках вне деревни явно не стоит. Еще не рассвело, но я уже просто не мог спать дальше. Рубаха была мокрой на ощупь, видимо, от моей же собственной крови. В таком виде идти в деревню явно не стоило, так можно и уронить репутацию. Поэтому я направился к пруду, дорогу к которому прекрасно помнил. Ночь была теплой, поэтому я, застирав рубаху, решил продолжить те же водные упражнения, что и позавчера. Скоро рассвело, и я решил, что шансы вновь нарваться на подобные проблемы достаточно малы. А вскоре случился и приятный сюрприз. При очередном поиске кинутого в пруд камня я нашарил на дне пруда что-то округлой формы. Бросив тут же извлекать камень, я вытащил находку на берег. В руке у меня оказался бронзовый браслет, весь в патине, но без каких-либо повреждений. Выскочило системное уведомление. Браслет водного мага. Редкий. Экономия 20% при создании заклинаний водяной магии. Выносливость плюс 1. Удача плюс 1. Бодрость плюс 5. Самое поразительное, что именно в этом месте я много раз нашаривал брошенные в пруд камни позавчера, и ничего подобного там точно не было.
Либо это сказался новый навык на поиск тайников, прокачанный с девчонками.
Либо браслет бросили в пруд буквально недавно. Браслет был очень полезен для меня на этом этапе. Конечно, пока я не разживусь заклинаниями водяной магии, главная ценность браслета заключалась в повышении удачи, выносливости и бодрости. Для большего эффекта от тренировок была важна прежде всего бодрость, позволяющие мне больше тренироваться до наступления усталости. Ночной же инцидент с вампиренышем показал, что и 2 других фактора немаловажны. Находка пробудила мой энтузиазм, и я решил обшарить весь пруд, как он есть, все примерно 40 квадратов. Через час я стал обладателем 3 глиняных черепков и шляпки от гвоздя, не имеющих никакой ценности, зато, постоянно ныряя, повысил на 1 выносливость и прокачал ныряльщика до 2 степени. Оставшееся время до заката я решил разбить на равное количество часов, посвященных упражнениям в горах, в лесу, где параллельно нужно было откормиться в ягоднике, и вечером решил обыскать соседний пруд. Чем черт не шутит? Вдруг там тоже что-то полезное будет лежать? На исходе светового дня я имел следующую картину с надетым браслетом. Характеристики. Выносливость. Жизнь. 13,5. 135 единиц. Сила. 12. Ловкость. 12. Интеллект. 9. Удача. 6. Репутация. 3. Нераспределенных баллов. 5. Бодрость. 100. Мана. 90. Количество единиц до 1 уровня. 80. деньги – 14 серебряных монет. Новых навыков не появилось, но все ранее появившиеся прокачались до второго уровня. Кроме магии жизни и воздуха, я так понял, что для получения второго уровня необходимо было разжиться соответствующими свитками. Не получилось прокачать до второго уровня и мастера торговли за неимением упражнений на эту тему. Правда, чтобы прокачать мастера легкого вооружения до второй степени, пришлось соорудить 10 стрел, для которых я прикупил заранее перышки, и еще один лук, который был мне не нужен и оставлен после получения достижения в лесу. Ныряние стало вторым навыком, который я смог прокачать до третьего уровня. Появился в нем и новый бонус, как и с поиском тайников. Ныряльщик третьей степени. Время вашего пребывания под водой увеличено на 7%. Способность найти ценный предмет возросла на 5%. Когда вы или спрятанные вами предметы находитесь под водой, заметность снижена на 5%. Соседний пруд не принес никаких сенсаций, за исключением заржавевшей стрелы от арбалета, сантиметров 15 длиной и треснувшей глиняной чашки. Через 15 минут я был уже в таверне, где договорился о ночлеге и ужине. Трапеза была очень приятной. Жареное мясо и тушеные овощи приятно отличались в лучшую сторону от моих привычных ягод с сыроежками. Обнаружилась и дополнительная польза от ужина в таверне. Собравшиеся за соседними столами игроки активно обсуждали свой опыт в игре, что позволило мне подтянуть свое понимание игровой механики. В частности, наконец я понял непонятную для меня вещь. Почему в лавках неписи и продают, и покупают товары по одной цене? В чем тогда их профит? И во всей ли игре такая странная практика? По версии одного из игроков, высокого человека третьего уровня в кожаной жилетке, раньше все было с большой разницей, как в реальном мире и на остальной части игрового пространства. Но потом администрация ввела нынешнюю практику, чтобы сделать пребывание в нубятнике более комфортным для новичков и подсадить их на игру. С тех пор прекратились многочисленные жалобы на форумах, что я купил не то, что хотел, а то, что хотел купить, теперь не могу, потому что продавцы не берут вещи обратно за ту стоимость, которую я заплатил, и мне не хватает денег. Подумав, я решил оплатить и завтрак, в надежде услышать что-нибудь полезное и за трапезой поутру. Поднявшись на второй этаж, поскрипевший под ногами на все еще добротные деревянные лестницы, я подошел к двери своей комнаты и увидел системное оповещение. «Безопасное убежище для ваших вещей. Оставленные в одной из таверн вещи вы можете забрать в любой из таверн, где арендуете комнату, на всей территории». Честно говоря, я надеялся на что-то подобное, поскольку утрата всех обычных вещей после гибели должна была компенсироваться чем-то подобным, безопасным убежищем, где можно оставить про запас комплект самого необходимого для более комфортного возвращения в игровой процесс. Но одно дело надеяться, другое — твердо знать. Кровать была заслана сухим и чистым бельем. Перина оказалась не слишком мягкой, чтобы проваливаться, но и не слишком твердой, чтобы создавать дискомфорт. Сама комната не слишком маленькой, чтобы спотыкаться обо все вокруг, но и не слишком большой, чтобы перестать быть уютной. Ночевка в жилье снова пробудила во мне ностальгические воспоминания о семье. Я прикидывал, что мои сейчас могут делать. Мои похороны, скорее всего, были вчера. Надеюсь, жена не потащила на них детей. Скорее всего, старшая сейчас смотрит мультики, а младшая собирает одну из мозаик, фанатом которой является с 2 лет. Что делает и думает жена, предполагать не хотелось, поскольку было страшно это даже представить. Оказаться с 2 маленькими детьми, без мужа и денег в большом городе... Вся надежда на помощь моих и ее родителей. Надеюсь, что удастся что-то получить из моей фирмы. Все же я погиб, когда был командирован. Я представил, как мои коллеги по работе неохотно скидывались по 500 рублей мне на похороны, прикидывая, что до зарплаты еще 5 дней, ворча мысленно на тему, не мог ли этот охламон быть за рулем повнимательнее. Все эти размышления подвели меня к более ценной в моем положении мысли — что надо проанализировать, все ли я делаю верно для того, чтобы пройти успешно первый этап и укрепить шанс вернуться однажды к моей семье. Прогресс моих достижений с каждым часом замедлялся. Похоже, что пришло время переходить к получению опыта и новых уровней. Сотворив из-под накопившейся за время размышлений маны три иллюзии, пушистых зайцев, которых в лесу было пруд-пруди, чтобы прокачивать умение, я, наконец, заснул. Утром за завтраком я почерпнул от других игроков еще немало другой полезной информации. Особенно важно было узнать, что в городах и деревнях нельзя было нападать на НПС рабочих и торговых профессий. Наказание от системы заключалось в утрате самых ценных предметов из имеющихся у игрока. При этом, если в момент нападения таких предметов не было, налагался огромный денежный штраф пропорционально уровню игрока. Или, что еще хуже, пропадали потом те ценные предметы, которые игрок находил или покупал. Отвечать на проявленную агрессию со стороны НПС можно было безнаказанно. Не было санкций и за агрессию в отношении НПС, которые отыгрывают роли бандитов и воров. Узнал я и о том, что нападение на другого игрока карается покраснением ника над головой на двое суток. Что порадовало, по крайней мере, часть наиболее активных агров будет легче различать. Игрок с красным ником также получал штраф. Выход из игры замедлялся на 5 минут после принятия решения о выходе. В результате был шанс, что на момент выхода вокруг никого нет, а потом через пару минут кто-то подтянется и, узнав агро по красному нику, убьет его и ограбит. Также игроки обсуждали, что агро очень активны на выходе из нубятника, поэтому выходить из него надо обязательно группой. Узнал помимо этого, что агры стараются в городах не атаковать не только НПС, но и игроков. Никаких штрафов, кроме красного ника, нет, но выбраться с таким ником из города, не пав жертвой других игроков, крайне проблематично. Атаковать игроков с красным ником очень популярно из-за большого числа обиженных ранее аграми других игроков, не говоря уже о полном отсутствии штрафов за такую атаку и даже возможности поднятия репутации в данной местности. Более того, речь шла и о том, что известны случаи, когда на игроков с красным ником, заходящих в города, нападали и сами неписи. То же происходило, когда на игрока с положительной репутацией в городе без провокации с его стороны нападал другой игрок. Неписи запросто могли забить его, защищая своего знакомого. В рамках разговора про агров зашла речь и о сумках. Один из игроков жаловался, что в отличие от некоторых других игр, в сумку невозможно положить ни меч, ни панцирь, ни копье, ни даже кинжал, а вот огромную шкуру от убитого лося или его мясо туда положить можно запросто. И еще один лось влезет, а сверху еще для гарнира лут с 2,5 десятков зайцев. И где же логика в этом? Другой игрок пояснил ему, что это также связано с жалобами на агров. Мол, в самом начале игры сумка позволяла хоть полностью набить ее любым оружием, лишь бы ячеек хватало. Но оказалось, что это выгодно прежде всего для агров, а не для нормальных игроков. Агр мог ограбить 20 нубов подряд и унести все их оружие с собой от панцирей до копий в небольшой сумке с большим количеством ячеек. Поэтому администраторы ввели ограничения. После удачной охоты влезет практически все. Но из оружия и артефактов в сумке помещаются только кольца и браслеты. Теперь, по крайней мере, агры часто были вынуждены бросать часть наиболее громоздкого снаряжения нубов, поскольку его было неудобно носить в руках, и игрок получал возможность, вернувшись с респа, отыскать, по крайней мере, часть своего утраченного после гибели снаряжения. Тут же к разговору присоединился третий игрок, начавший рассказывать, что это правило действительно суперское, поскольку позволяет не только создать проблемы для агров в переноске награбленного снаряжения, но и в его легализации. Мол, одно дело, когда в лавку оружейника заходит с целью продажи человек с небольшой сумкой, дожидается, пока оттуда выходят остальные игроки, и потом вываливает кучу панцирей, мечей, копий и другого награбленного, чтобы спокойно продать. А теперь агры, даже выждавшие пару дней, чтобы ник перестал отсвечивать красным, вынуждены потихоньку сбывать награбленное. Если попрешься к оружейнику с кучей награбленного в руках, могут увидеть другие игроки, все понять и внести в килл-листы серьезных кланов. Также нововведение с ограничением емкости сумки для оружия стало полезно и для ограничения еще одной любимой практики агров. Они часто раньше делились на тех, кто грабил нубов, и тех, кто забирал награбленное в целях последующего сбыта. У первых были красные ники, вторые выглядели совершенно законопослушно. Агры с красным ником грабили нубов и периодически передавали награбленное своим подельникам с обычным ником. Это была страховка. Мало ли, нубы кому нажалуются и нагрянет команда мстителей, тем более что есть целые кланы, которые целенаправленно занимаются охотой на агров. Правда, как говорят, часть из них занимается охотой на агров не из моральных соображений мести за обиженных нубов, а просто потому, что это очень выгодно. Агры не бедствуют, и с них всегда есть что взять после того, как грохнешь. Так вот, раньше подельник, изображавший невинную овечку, топтался неподалеку от агров-грабителей с сумкой, набитой лутом с десятков несчастных нубов. А теперь ему приходится таскать в руках кучу громоздкого лута. В результате таких пособников стало гораздо легче выявлять и тоже отправлять на респ. Я задумчиво слушал. На излишке копившейся маны создавал одну за другой пузатые красные свечи, по образцу настоящей, украшавшие и освещавшие мой столик.